Апостол Павел в послании к римлянам написал такие слова, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». И Павел хочет сказать, что вся природа не молчит. Вся природа говорит каждому человеку. Бог сотворил этот мир. Бог творец этого мира. Знаю, мне кажется, что такие люди, как ученые или, возможно, врачи, хирурги, они должны чаще, чем другие люди, задавать себе этот вопрос. Кто сотворил этот мир? Кто сделал, что человек так чудно устроен? Что этот мир так чудно устроен? И мы знаем, что Бог заложил определенные законы в природе. И ученые, они не создают какие-то законы, они их просто открывают. Они их видят, они дают им какое-то название, там закон термодинамики или там земного притяжения. Я вспоминаю свое детство, и я не помню, сколько мне было лет, но я вдруг задумался о том, что четвертую часть жизни я проведу во сне. И мне как-то стало жалко времени, и я пришел, сказал своим родителям, что я принял решение, что я больше не буду спать. Я тогда увлекся, помню, книгами, приключенческими романами, и они меня спросили, а что ты будешь делать? Я говорю, я буду книги читать. И у меня ничего не получилось. Я первую ночь попробовал, вторую ночь попробовал. Я понимаю, что люди в возрасте, у них другая проблема, как заснуть. Но с другой стороны, если бы вот ребенок, который еще ничего не понимает, пришел к родителям и задал бы им этот вопрос. Папа и мама, объясните мне, почему я решил, что спать больше не буду, а у меня ничего не получается. Как бы родители могли ответить ребенку на этот вопрос? И сегодня мы понимаем, что Бог сотворил и нас чудесным образом. Бог сотворил этот мир чудесным образом. Но многие законы физические, которые мы наблюдаем в природе, на мой взгляд, находят свое отражение и в духовной жизни. Их очень много. Сегодня наше время ограничено, я хотел бы показать три таких закона, которые я объединил одним общим названием – законы жатвы. Законы, которые мы видим в физической природе, творении, находят точно такое же отражение в духовной жизни. Давайте посмотрим на эти законы. Первый. Книга Бытие, 8 глава, 22 стих. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь – не прекратятся». Вы можете увидеть аналогию между всеми этими вещами. Сеяние, жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь, что это процесс постоянный. День сменяет ночь, сеяние сменяет жатвы, и так происходит каждый год. Закон постоянства. О чем это говорит? Если земледелец в этом году вышел, чтобы потрудиться, он засевал поле, вспахивал, сеял урожай, то осень – это обычно время жатвы, время собирать урожай. Он собрал жатву. Но если он на следующий год не будет снова трудиться, то он не соберет ничего. Потому что сорняки заглушат это поле, потому что на нем вырастет совершенно иное. И ему нужно снова опять трудиться над этим участком поля, над которым он трудился, чтобы и в следующий год собрать этот урожай. И вы знаете, в духовной жизни все то же самое. Иногда верующие люди ищут какой-то быстрый способ, как стать сразу духовно зрелым христианином. Вот что нужно сделать? Какой семинар посетить? Какую книгу прочитать? Такого способа не существует. Если в вашей христианской жизни нет постоянства, нет дисциплины, если вы не трудитесь над своим сердцем вместе с Богом каждый год, то вы не увидите результата, вы не увидите обильных плодов. И поэтому многие места Писания напоминают нам об этом постоянстве. Посмотрите, первая церковь, написано так, Деяния 2:42. «Они постоянно пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Это было часть их жизни. Пребывали – это значит, они делали это постоянно. Из месяца в месяц, из года в год они питались Божьим Словом, они молились, они вспоминали о Христе, об искуплении. И подумайте, точно так наша жизнь. Укрепление в вере нам нужно постоянно. Духовная пища нам нужна постоянно. Очищение от греха нам надо постоянно. Павел писал письмо своему другу, молодому пастырю Тимофею. И он увещевает его и говорит: вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Если, например, мы могли, может быть, какой-то год видеть христианина, который обладал какой-то ревностью, посвящением, и вот его жизнь удивляла нас, и мы говорили: вот посмотрите на него, какой он посвященный, как он горит для Бога, сколько он приносит добрых дел, он добрый, милосердный, как он проходит через испытания в твердости вере, как он относится к своим даже недоброжелателям с любовью, с милосердием, он молится за них. Но если этот человек не будет продолжать дальше трудиться, вы не увидите этих плодов в его жизни. Вот в этот год увидите, но если не будет постоянства в его жизни, ничего не увидите. Вера оскудеет, любовь охладеет, и вырастут совершенно другие плоды. Зависть, гордость, тщеславие и все остальное, целый букет. Совсем другая жатва будет. И поэтому это очень, я его называю, это мудрый закон. В нем заложена мудрость. Ведь христианскую жизнь можно было бы сравнить с забегом, я бы сравнил на длинную дистанцию, не на короткую, на длинную дистанцию. Если вспомнить некоторых героев веры из Ветхого Завета, как они закончили свою жизнь. Например, такие люди, как Гедеон, кто знает Ветхий Завет, Самсон, Соломон, величайшие люди, герои веры, но закончили свою жизнь не очень хорошо. Почему они не очень хорошо закончили свою жизнь? В их жизни не было постоянства. То, что говорил апостол Павел о себе, когда он говорил: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил», это говорит, что вся его жизнь была постоянная борьба, постоянно прилагал усилия. И точно так, например, спортсмен, который бежит на марафонскую дистанцию. Ну, не так важно, как он начал этот забег. Вот, может быть, он начал, и первые 2 километра он бежит впереди всех. Не так важно, какой-то отдельный промежуток он пробежал. Например, кто-то может сказать: ну вот с 9 по 10 километр он показал такое время, вообще никто в мире не показывал такое время. Важно конец, важен финиш, важно то, как ты закончишь свою дистанцию. И вот для того, чтобы верующий человек закончил хорошо свою дистанцию, ему в жизни нужно постоянство. Вот о чем говорит этот мудрый закон, который мы видим в природе, который Бог заложил в духовной жизни. Посмотрите на второй закон. Это мой любимый закон. Я его называю закон умножения. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь». Если бы не было вот этого закона, который Бог заложил в природу, то никто не занимался бы сельским хозяйством. Никто не засевал бы поля. Какой смысл засевать поля, если ты посадил одно зернышко ячменя и вырос один ячмень? Люди настолько привыкают к этому чуду, что когда они сажают какое-то одно семечко, а получают пригоршню, что это для многих людей просто обычное явление. Никто не обращает внимания на вот это удивительное чудо, которое заложил Бог. И если бы Бог не заложил вот этот закон в природу, то сельское хозяйство было просто бы подорвано, никто бы этим не занимался. Ну, просто привыкли к этому. И точно такой же закон, я верю, существует в духовной жизни, закон умножения, который говорит о том, что даже то малое, что ты в жизни можешь посеять ради Бога, ради Христа, Бог может взять, умножить и благословить. Я приведу на одном примере библейском, как действует этот закон умножения. Из учеников апостолов был такой апостол, которого звали Андрей. Апостол Андрей. А в Библии не так много о нем написано. Возможно, у Андрея не было таких выдающихся способностей, как, например, у апостола Павла или у апостола Петра. Мы не видим в Библии, чтобы он проповедовал на большие массы, чтобы очень много людей каялось. И вообще в Библии об апостоле Андрея говорится только три раза. Три раза. Все три раза он кого-то приводит к Иисусу Христу. Я напомню одну историю, когда Бог умножил две рыбки и пять хлебов, которые были у одного мальчика, и накормил, там, по-моему, более около 3000 человек или 5000 человек. Ну и кто читал эту евангельскую историю, то вы должны вспомнить или обратить внимание, кто этого мальчика нашел. Из всей этой толпы этого мальчика нужно было найти, и это сделал Андрей. Он нашел этого мальчика с этими лепешками, рыбками, и привел этого мальчика к Иисусу Христу. И Христос приумножил и благословил всех. И это такой духовный закон. То мало, что сделал Андрей, Бог приумножил. Или, например, в Библии есть примеры, когда Петр проповедовал на большие массы, например, в день Пятидесятницы. Петр проповедует, и кается в один день 3000 человек. Петр проповедует в другом месте, возле храма, и кается 4000 человек. Если Андрей в этот момент находился рядом, я уверен, он воздавал Богу славу, потому что если он так не мог проповедовать, как Петр, если он привел к Иисусу Христу только одного человека, но этим человеком был Петр. Это Андрей привел Петра к Иисусу Христу. И Бог приумножил его труд, вот такую жатву, когда он видел, когда Петр проповедовал. Ведь когда Андрей узнал об Иисусе Христе, первое, что он сделал, он пришел домой и сказал Петру: «Петр, пойдем, мы нашли Мессию». Посмотрите, как то малое, что сделал Андрей, как Бог приумножил. И таких примеров очень много. И поэтому я верю, что в Библии всегда Христос не пренебрегает малыми вещами. В Царстве Небесном имеет значение малые вещи. Вот почему в Библии говорится об одном таланте, о двух лептах вдовы. Даже вера с горчичное зерно имеет значение. Или даже чаша холодной воды, поданная во имя Христа, и та не останется без награды. Когда Бог что-то малое, что мы делаем, может взять и приумножить. Ну, подумайте, преподаватель воскресной школы идет на урок. Он волнуется, он переживает, получится ли что-нибудь из этого. Смогу ли я объяснить этот урок? И вот они сидят, поют песню об Иисусе Христе. Вот он рассказывает притчу о блудном сыне, и ему кажется, ну есть ли в этом какой-то смысл? Проходят годы, и вдруг потом, лет через 10, один из учеников выходит в церкви на середину и говорит: «Я верую в Иисуса Христа, как в Божьего Сына. Я хочу креститься и последовать за Христом». Это момент, когда Бог приумножает то малое, что человек сеет, или, может быть, пастырь церкви. Он устал, он хочет оставить свое служение, потому что слышит одни упреки и критику. И вдруг к нему подходит какой-то человек и говорит: «Пастор, я хотел покончить жизнь самоубийством. Но когда я услышал вашу проповедь, она дала мне надежду». Когда вы это слышите, вы все забываете обо всей усталости. Посмотрите, слово ободрения, сказанное в нужный момент – просто дружеское приветствие или улыбка. Молитва матери над ребенком, который еще спит. То малое, что мы делаем для Бога, Бог может взять и приумножить. И поэтому многие могут думать и говорить: ну я обыкновенный человек, но у меня нету каких-то даров, способностей, талантов. Да большинство из нас такие же. Потому что сам Бог говорит, что Он избрал немудрое, неблагородное, немощное. Для того, чтобы вот в этой немощи Бог мог прославиться, когда мы делаем что-то малое для Него. Поэтому мне кажется, что вот этот закон должен дать человеку, верующему, заряд веры и оптимизма. Воспользуйся духовным законом жатвы. И то малое, что ты делаешь для Бога, Бог может взять и приумножить. И ты можешь увидеть такую жатву, которую даже не подозреваешь. И третий закон – который я считаю самый важный. Закон подобия. посмотрите. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, по роду ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, по роду его». Обратите внимание еще на один физический закон. Если бы его не было, не было сегодня бы у фермера, у крестьянина вот этого времени жатвы. Представьте, если бы человек сеял пшеницу, а выросла рожь. Или сеял морковку, ну не знаю, выросли бураки. Если бы крестьянин шел на жатву, не знал, что вырастет. Но такого не бывает. Почему? Потому что Бог заложил определенный закон. Сеешь пшеницу, пожнешь пшеницу. Сеешь рожь, ее же и пожнешь. Закон подобия. И снова это Бог заложил, который заботится о нашем физическом здоровье, о том, чтобы мы могли прокормить себя. И точно же такой закон, Павел берет вот этот физический закон и переносит в духовную жизнь. И посмотрите, как он говорит. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Он переносит этот закон и говорит, в жизни человека есть как бы таких два поля. Поле плоти и поле духа. Поле плоти, можно сказать, это жизнь для себя. Это когда человек живет для себя, для своих греховных удовольствий, когда он в центре этой жизни. И вторая жизнь – это когда человек живет для Бога, когда он сеет вечное, неприходящее. И вот то, на каком поле человек сеет, там и будет пожинать. И уже здесь, на земле, человек частично может увидеть результат этого закона. Ну, возьмите какую-нибудь семью. Если в доме, в этой семье сеется вражда, ссоры, раздоры, измена. Скажите, может ли эта семья увидеть такие плоды, как доброта друг к другу, мир, любовь? Невозможно. То, что они сеют, они тоже и пожнут. Или иногда то, что человек сеет, уже здесь, при жизни, может отплатиться ему той же монетой. Такого хочу вспомнить библейского героя, как Иаков. В своей молодости, пока Бог его не изменил, он сеял ложь и неправду. Обманул своего брата, чтобы выманить с него первородство. И в своей жизни он постоянно обманывал. И потом, через 20 лет, он столкнулся с тем же. Его дядя Лаван очень жестоко обманул его через 20 лет. Его собственные дети постоянно его обманывали. Вот он сеял в своей жизни ложь, и это вернулось ему той же монетой. Он и пожал эту ложь. Но, конечно же, самое главное, о чем говорит этот закон говорит о конечном результате всей жизни человека. Жатва есть кончина века. Подумайте, когда-то Бог сотворил этот мир, это было начало. И Божий план искупления должен прийти к своей завершающей стадии. Это кульминация всего. Вот завершение, конец, финиш – это кульминация всего. Поэтому это самая главная тема праздника жатвы, которая говорит о том, что когда-то человек встретится перед Богом. И вот то, что он сеял в своей жизни, то он и пожнет. Если человек сеял безбожие, неверие, отвержение Божьей воли, то он пожнет жизнь, отделенную от Бога, вечное пребывание в аду. Об этом говорит Библия. Если человек сеял семена покаяния и веры, то такой человек пожнет жизнь вечную с Богом. И для меня один из самых, мне кажется, ярких образов, ужасающих образов Иисуса Христа в Библии – это образ, о котором говорит пророк Исаия. Потому что этот образ Иисуса Христа напоминает о том, каким Христос придет во второй раз. Посмотрите на эти стихи. Они записаны в книге пророка Исаии, 63 глава, 4 стиха я прочту. Кто это идет от Едома? В червленых ризах от Вассора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризу у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал свое деяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Исаия говорил о том, что Бог, как смиренный раб, призывает людей к покаянию. Он говорит: возьмите дар прощения бесплатно, его не нужно покупать, за это заплачено. И вот этот образ пророка Исаии – это еще одно предупреждение в его книге, последнее предупреждение к тем, кто отвергает Божью милость. Исаия видит человека, который идет в одежде, у которого одежда вся в крови. И он задает два вопроса. Первый – кто это? И Господь отвечает: это я, это Мессия, это Иисус Христос. И Исаия задает второй вопрос: почему же вся твоя одежда, она вся в крови? И ответ Иисуса Христа, он действительно, он шокирующий, он страшный, он ужасающий. Почему? Потому что трудно представить себе Иисуса Христа таким. Наверное, один из самых ярких образов в Библии Иисуса Христа – это Агнец. Вся Библия, все эти жертвы в Ветхом Завете упоминали на Христа. Иоанн Креститель, указав на Христа, говорит: вот Агнец, который берет на себя грехи мира. Агнец, кроткий. Или в изданиях Библии, особенно детских, наверное, самые яркие картинки с Иисусом Христом – это пастырь, который на плечах несет овечку. И вдруг Иисус Христос, который идет и весь в крови. Шокирующе. И когда людям всегда говорят о Боге, что Он есть любовь, и это правда, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Бог доказал свою любовь, отдав Сына на кресте. Но Бог не только любящий, Он еще и святой, отделенный от греха. Но когда мы говорим о Боге как только о любящем, невероятно. Невероятно ответ Иисуса Христа, Он, который говорит о том, что «я приду как карающий», как тот, кто будет судить грешников. И, ну, представьте, если бы вы увидели меня сегодня, я опоздал бы на богослужение, я пришел в белой рубашке, которая была бы вся в крови. И, например, кто знает меня, наверное, вы не видели меня в гневе, когда я стучу кулаком, кричу, разбиваю там тарелки какие-то. Наверное, если бы вы меня таким увидели, значит, внутри у меня, наверное, уже десятибалльная система шторма. И, наверное, если бы вы увидели меня таким, ну, вы бы сказали: ну, это не может быть, мы его таким первый раз видим. И представьте, если бы я зашел в белую рубашку, которая была бы вся в крови, естественно, вы бы спросили меня, почему у меня рубашка в крови? И я бы вам сказал, что я шел на собрание через Севастопольский парк и увидел, как парни пристают к девушке. Я просто был в гневе, я их бил, бил до тех пор, пока не приехала скорая, пока меня не оттянули. Это их кровь на моей рубашке. Вы бы сказали: мы не можем в это поверить, этого не может быть. И точно так же в это очень трудно поверить людям, но это шокирующая истина Библии. Агнец Божий, пастух, который оставляет 99 овец и идет искать потерянную, второй раз придет как судья. Он тот, кто спасает, и тот, кто судит. Он тот, кто дает милость, и тот, кто осуждает на вечной муке. Это все тот же Иисус Христос. Поэтому образ Христа в одежде, запачканной кровью, это предупреждение всем людям, которые сегодня отвергают Его милость. Я хотел бы обратиться к нашим друзьям, гости, которые посещают наше богослужение. Что вы сеете в своей жизни? Если вы сеете вражду, раздоры, неправду, неверие, одним словом грех, то на этом поле вы и пожнете. Духовный закон Бога говорит, что ты сеешь в своей жизни, не обманывайся, ты это же и пожнешь. И сегодня Бог ожидает от вас, чтобы вы в своей жизни посеяли семена покаяния и веры, которые позволят вам в вечности собрать совершенно другой урожай. Не суд, а милость. Не наказание, а Божье прощение. И вот этот образ Христа в одежде, запачканной кровью, это радость искупленных. Потому что это напоминает нам о том, что это наша кровь. Это Он принял на Себя этот гнев и этот удар. Это Он умер за грехи наши. Это наша кровь. Он взял ее на Себя. И поэтому христиане – это народ будущего. Самое лучшее в жизни верующего человека еще впереди. И поэтому неважно, насколько трудна эта жизнь. Мы народ будущего. Я не знаю, если бы была у нас такая возможность встретиться с героями веры Ветхого Завета, которые прошли этот путь перед нами, взять у них как бы интервью или спросить: «Моисей, скажи, стоило того отказываться от богатств Египта? Стоило в нищете проходить 40 лет по пустыне и в конце жизни так и не войти в землю обетованную? Даниил, стоило ли каждый день, 3 раза в день молиться, открывая окна в сторону Иерусалима, мечтать побывать в этом городе и в конце жизни оказаться во рву со львами и так и не увидеть Иерусалим? Пророк Иеремия, скажи, стоило ли 60 лет проповедовать и не увидеть ни одного обращенного, ни одного покаяния? Стоило ли того? Апостол Павел, стоило ли вести Евангелие всему миру, а в конце жизни остаться без головы? Стоит ли следовать за Христом, быть верным Ему и порой платить слишком высокую цену? Что бы сказали нам все герои Ветхого Завета, те, кто прошли этот путь? Они бы сказали, что неважно, как трудна эта жизнь земная, мы народ будущего. Самое лучшее у нас еще впереди. И поэтому я обращаюсь к верующим. Как вы распорядитесь этой своей жизнью? Как вы ее проживете? Или вы ее проживете для себя, и в конце жизни вы увидите, что вы прожили пустую жизнь, что вы ее потеряли? Или вы посвятите эту жизнь на служение Богу и проживете здесь, на земле, плодоносной, насыщенной жизнью, и в вечности соберете урожай того, что вы сеяли здесь, на земле? Аминь. Давайте помолимся.